по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
10 часов утра в Москве. По страницам Библии Ян Латышинский, Ирина Латышинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда нашего сегодняшнего выпуска. И сегодня пятница, конец рабочей недели. Мы с вами сегодня встречаемся в записи. Мы предзаписали этот выпуск, потому что я сейчас не в Москве. Но сегодня у нас будет нечто необычное. И сегодня, как всегда мы это делаем, я хотел бы ответить на вопросы, которые вы задаете. Но вот ответ будет таким, какого мы раньше, не практиковали. Я напомню, что мы сейчас с вами читаем 4-ю книгу «Царств». У нас очень непростое время. У нас сегодня будет очень жесткий, и кто-то даже скажет, жестокий фрагмент Священного Писания. Ну, потому что такое жесткое, такое жестокое время. Потому что настолько жестко Израиль, Северное Царство, да и Южное тоже отступает от воли Божией. Потому что настолько серьезно то, что здесь происходит. И вот я бы хотел, во-первых, напомнить вам, друзья, о том, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, в тех группах, в которых вы нас смотрите и слушаете. Вы можете нам также писать в наших основных группах. Это вот наши группы по страницам Библии, ВКонтакте и Facebook, ну и в других тоже. На следующей неделе, в понедельник, мы с вами встретимся, и мы почитаем ваши комментарии, посмотрим, что вы пишете, ответим на ваши вопросы. А сегодня вот какая тема. Знаете, среди почты, которую мы получаем, бывают и упреки. Нас упрекают в двух вещах. Во-первых, нам говорят, почему вы интерпретируете вот это место Священного Писания не так, как это делаю я, не так, как это делает мой пастор, не так, как это делает мой учитель, не так, как это делают в церкви, куда я хожу. Какое место? Да самые разные бывают. Но тема всегда одна и та же. Почему вы смотрите на это место Библии, на этот фрагмент Библии, не так, как смотрю на него я? Ну и второе соображение. Второй, я бы даже сказал, упрек, который нам высказывают. На каком основании вы выдаете свою интерпретацию Библии, свое толкование Библии за единственно правильное? Кстати, второй упрек, как мне кажется, не очень точно сформулирован, хотя формулировку я взял из одного из комментариев слушателей. Мы не говорим, что наше понимание Библии, наше понимание Священного Писания единственное правильное. Мы говорим о том, что есть вопросы, в которых разные христиане согласны, и мы читаем Библию, мы интерпретируем ее одинаково. Это основополагающие вопросы. Это вопрос природы Божией, вопросы Божьего характера, вопросы богочеловечности Иисуса Христа, вопросы нашего спасения только по благодати и через веру. Спасение, которое дает нам Иисус Христос. И вот это вопросы, по поводу которых никаких споров, никаких дебатов быть не может. Это вопросы, в которых мы соглашаемся друг с другом. И несогласие по этим темам приводит к тому, что возникает сомнение. А христианин ли этот человек вообще? Но есть и другие вопросы. Ну, например, можно ли потерять спасение? Я совершенно убежден, что если человек пришел к спасению, Бог привлек его к себе, то это навсегда. И ничто не отлучит нас от любви Божией во Христе Иисусе. Я знаю многих христиан, которые говорят, да, спасение можно потерять, если мы сами пойдем не в ту сторону. Мы остаемся свободными. Даже после того, как мы стали верующими людьми, мы все равно можем уйти не в ту сторону. Я знаю таких христиан. Кстати, христиан, которые стоят на этой позиции, сегодня большинство. Но вот чего я не готов делать, так это ссориться из-за таких позиций, из-за таких разногласий. Еще одна тема, по поводу которой нас часто упрекают и по поводу которой нас часто спрашивают. Вот Израиль и церковь. Церковь заменяет собой Израиль или существует параллельно? Я убежден, и основания для этого я уже представлял в передачах и еще неоднократно представлю. Я убежден, что у Бога есть две программы, два плана. Один план для Израиля, другой план для церкви. Тот факт, что церковь сейчас существует, никак не меняет и не отменяет Божьего плана, Божьего замысла для Израиля. То есть есть и то, и другое. Но есть немало хороших христиан, которые с этой позиции не согласятся. Есть и другие вопросы, по которым мы можем не соглашаться друг с другом. Но знаете, что важно? Я помню сейчас такую историю, когда... Ой, один мой знакомый окончил семинарию, и он в семинарию уходил, и он был убежденным христианином. У него были ответы на все вопросы. Я бы сказал, не всегда правильные, но были. Так вот, он окончил семинарию, и мы с ним встретились, стали говорить. И знаете, что я увидел? Увидел это с удивлением. Вот практически по любому спорному вопросу он просто готов был сказать, ну, есть такая-то точка зрения, есть такая-то точка зрения. Я, например, его спрашиваю, скажи, а вот как особые дары Святого Духа, например, исцеление, говорение на языках, пророчество, они сегодня существуют в церкви или нет? И он начал читать мне длинную лекцию. Вот такой-то богослов считает так, такой-то считает так. Я говорю, не-не-не, подожди. Ты не отвечаешь мне на вопрос. Ты сам как думаешь, они существуют сегодня или нет? И тут он выдает, да я вообще-то не знаю. Потом в разговоре с этим человеком выяснилось, что со всеми противоречивыми вопросами у него примерно так же. Я не хочу быть подобным этому человеку. Не хочу, вот почему. Апостол Павел говорит о том, что кто чего достиг, тот в том и стой. Есть какие-то вещи, которые на жизненном пути, на пути веры нам открывает Господь. И мы стоим в той истине, которую имеем сейчас, в том, как эта истина открыта нам в данный момент. Наша задача, конечно, иметь возможность и быть готовыми подтвердить эту истину, объяснить ее на основании Священного Писания. Но мы не можем по любому важному вопросу говорить «я не знаю». И тут мне вспоминаются слова, которые сказал в свое время, отвечая на схожий вопрос, доктор Джон Вернон Маги, по материалам которого делаются эти наши передачи. Для тех, кто присоединился к нам недавно, скажу, что мы изучаем Библию, мы читаем ее с начала до конца, от Бытия до Откровения. Делаем мы это за 5 с небольшим лет, встречаясь каждый рабочий день с понедельника по пятницу. И мы касаемся каждой книги, каждой главы, почти каждого, хотя и не каждого стиха. Но каждой главы это точно. И вот идея заключается в том, чтобы не вырывать какие-то фрагменты, а проповедовать Слово Божие целиком, с самого начала до самого конца. Доктор Джон Вернон Маги не был богословом в таком специальном смысле этого слова. Он не был комментатором, написавшим тома библейских комментариев. Он был пастором, служил в Калифорнии. И потом уже, когда он вышел на пенсию, он начал серьезно заниматься радиослужением. То есть радиослужение у него было и в его пасторские годы, но вот потом он как раз запустил эту программу «Чтение Библии за 5 лет». Обычно мы с вами готовим эти беседы, и вот те из нас, кто участвует в подготовке, готовят их по материалам доктора Джона Вернона Маги. Мы, конечно, переделываем, перерабатываем, переосмысливаем, но мы пользуемся теми разработками, которые у нас есть. Мы намеренно приняли решение не переводить его проповеди. Ну, потому что многое изменилось, и то, что касается вот атмосферы, которая вокруг нас, эта атмосфера сегодня совершенно другая. Она отличается от той, которая была в 70-е, 80-е годы прошлого века, когда проповедовал и записывал свои аудиобеседы доктор Джон Вернон Маги. Если бы мы переводили эти тексты, я думаю, многие бы над нами тут посмеялись. Ну, например, когда он говорит, человеческая душа по природе святая, но после грехопадения не раскаявшаяся душа Она грешница, она коммунистка. Ну вот таких вещей на самом деле не так много, но они есть. Поэтому, конечно, мы перерабатываем эти тексты. Кроме того, доктор Маги был известен тем, что говорил, что называется, по-простому. Ну вот как откуда-то, я не знаю, от плуга или от сохи. Поэтому мы не переводим, мы адаптируем эти материалы. Но сегодня я хотел бы сделать одну вещь. Я бы хотел дать возможность вам услышать в своем синхронном переводе, правда, фрагмент ответа доктора Маги. Это он уже был в преклонных летах. И вот он как раз отвечает на те упреки, которые слышим и мы тоже. Он отвечает на упреки в том, что он говорит слишком авторитетно, а то и авторитарно. Он отвечает на упреки в том, что кто-то из христиан, из благочестивых христиан, не согласен с той или иной интерпретацией. И знаете что? Я слушал этот фрагмент, и я понял, что это про нас. Я понял, что это про современность. Я понял, что сегодня, когда у нас записной эфир, мне просто нужно дать вам это послушать. Давайте сейчас послушаем доктора Джона Вернона Маги, и потом, буквально через 3 минуты, продолжим. Я несколько комментариев по этому поводу сделаю. Во всяком систематическом изучении Библии невозможно избежать противоречивых вопросов и сложных тем. Мы читаем Библию с начала до конца. Соответственно, нам нужно коснуться всего. Это означает, что мы должны выражать свои точки зрения по многим моментам, по которым у хороших христиан, благочестивых христиан, существуют разные мнения и даже разделения. Были бы мы политиком, который пытается получить голоса избирателей, участвовали бы мы в соревнованиях на популярность, мы бы обходили эти фрагменты и говорили только о грехах моавитян и утешали бы наших святых Господних, говоря им о солнце и приятном ветерке. Но наше дело — проповедовать все Слово Божие, от бытия до откровения, и не делать ни из кого любимчиков, и не делать любимых доктрин. Мы, конечно, не считаем, что у нас монополия на всю истину, и что мы всегда правы. Мы не говорим, как римский папа, экс-катедра. Мы не хотим показаться всезнайками. Я изучаю Библию более 40 лет. И сегодня я убежден в том, насколько я плохо понимаю и плохо знаю Библию. Я до сих пор расту в благодати и в познании Божьего Слова. Я не считаю, что уже пришел. Я паломник на пути в небесный город. Жаль, что не все со мной согласны, но каждый из нас имеет право иногда заблуждаться. Я преподаю Слово Божие так, как Господь мне его открывает. У меня есть глубокие убеждения в том, о чем я говорю. Да, я догматичен, но я не буду разрывать общение с верующими людьми, которые согласны со мной в основе Священного Писания, но не согласны во второстепенном. Мне нужны друзья. Мы, христиане, сегодня в меньшинстве. И нам нужно встать за Священное Писание и противостать миру плоти и дьявола. Не надо меня ненавидеть. Не надо со мной ссориться, потому что мы с вами не во всем согласны. Знаете, что поразительно? Мы с вами провозглашаем Священное Писание, и мы понимаем, что периодически наступаем кому-то на ноги. Но при этом самые разные люди слышат сегодня Божие Слово. Давайте радоваться этому. Они приходят к Иисусу Христу, они приходят к покаянию, где бы они ни были, в какой бы секте они ни состояли, они приходят к истине и выходят оттуда. Я хочу, чтобы вы стояли вместе со мною в радости и в молитве. Я никогда не ожидал, что Господь так будет благословлять это служение превыше всего, о чем мы просили или помышляли. Доктор Джон Вернон Маги, его коротенький комментарий к вопросам, о которых мы с вами говорим. Интересно еще вот что. Доктор Маги был евангельским христианином, но В своих передачах он часто ссылается на друзей своих католиков. Он рассказывает, например, про католического пастора, католического священника, который начал слушать эту передачу и также своих прихожан начал призывать к тому, чтобы слушать передачу и изучать Библию день за днем. Это очень интересная и очень важная история. Опять-таки, мы действительно благословенны, потому что среди наших слушателей есть самые разные люди. Есть и баптисты, есть и пятидесятники, есть и православные. Православных немало. И я знаю, друзья, что в чем-то мы с вами не согласны. Существуют православные учения, аспекты православного учения, с которыми я, как, опять-таки, сразу отвечу на вопрос, спрашивают, кто вы такой, да? Я евангельский христианин, я покаялся, пришел к Богу в баптистской церкви. Так вот, с этими учениями, с этими аспектами учения я не согласен. Есть и другие аспекты учения, которых я не понимаю. Кстати, есть немало и того, что называют порою православием, но что православием не является. Сами православные священники, катехизаторы зачастую вынуждены бороться с предрассудками, с недопониманиями, которые маскируются под православие. Иногда говорят, ну, смотрите, православные люди зачастую бездумно идут и кланяются мощам, допустим, и так далее, и ожидают, что мощи им как-то помогут. Вот против этого выступают и православные катехизаторы. Они говорят, что такой подход недопустим. И мы с ними абсолютно согласны. Этот подход недопустим. Но мы в передачах по страницам Библии читаем Священное Писание. От начала до конца. Мы сталкиваемся со сложными вопросами. И письма, которые нам пишут, это зачастую письма благодарности и от евангельских христиан, и от православных людей также. Интересный был комментарий недавно. Человек говорит так. Вы знаете, вот в таком-то вопросе я с вами не согласен. Я не буду сейчас цитировать конкретно. Он говорит, потому что вот такой-то отец церкви говорит совершенно не то, что сказали вы. Но по большей части, пишет дальше автор этого комментария, я вижу, что ваши передачи помогают мне читать Писание и ближе узнавать Бога. И вот это, друзья, то, к чему мы стремимся. Вот это то, о чем мы просим. Это то, о чем мы молимся. И я надеюсь, что и дальше эти передачи будут для вас полезны, даже если в каких-то вопросах мы с вами не соглашаемся. Ну и, наконец, если вы, например, считаете, что вы праведный человек, и сами, без всякого Бога, без всякого Христа, можете разобраться со своей жизнью. Если вы считаете, что кроме Христа вам нужен кто-то еще, или что-то еще. Если вы считаете, что Христос, он просто похож на Бога, но он не Бог. Если вы считаете, что спасение нужно зарабатывать. Вот тогда наше с вами несогласие оказывается гораздо более серьезным, гораздо более глубоким. Но даже в этом случае читайте Священное Писание, присоединяйтесь к нам в этих разборах, в этих беседах, в этих передачах. Я уверен, что Бог по своей милости в свое время все вам откроет. Мы продолжаем сегодня читать 4 книгу Царств. Я напомню, что комментарии ваши мы почитаем уже в понедельник, так что пишите, ну и особенно напишите, что вы думаете и об этой цитате из доктора Маги, и о том, что мы слышали сегодня, о чем мы говорили сегодня. А пока давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать вместе Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами, мы благодарим Тебя за то, что Ты ведешь нас, направляешь нас. Мы молим Тебя, Боже, учи нас и открывай нам Слово Твое. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание.
Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Сегодня 446-я встреча у нас с вами. Мы подходим к 9 главе 4 книги Царств. И я напомню вам три самые важные вещи. Первое заключается в том, что и Израиль, и Иудея отступили от Бога. Израиль в большей мере, Иудея в меньшей мере. Но все же отступление было и там, и там. Второе. В Израиле царствовал Иорам, в Иудее – Ахозия. И Иорам, и Ахозия – цари нечестивые. И тот, и другой отступили от Бога, и тот, и другой решили жить по-своему. И последнее важное напоминание. Я понимаю, что конец 8 главы для многих мог быть достаточно таким сумбурным, все эти изменения власти и так далее. Но последнее важное напоминание заключается в следующем. Иорам болеет. Вот он не знает, какое у него будет будущее, потому что он ранен в битве с сирийцами, ну и вот он надеется все-таки на выздоровление. И вот 9 глава, она очень сурова. Когда мы говорим о царях, и особенно о царях, призванных Богом, мы ожидаем, что это будут благочестивые люди. Но знаете, мы еще раз подходим к тому принципу, о котором уже говорили. Каждому времени свое правительство. Каждому времени свои цари. И порою цари действительно бывают неблагочестивые. И Бог может использовать неблагочестивого человека в качестве своего инструмента, в качестве своего орудия. Мы с вами еще дочитаем. Долго нам еще предстоит к этому идти, но Бог даст, придем. Мы будем читать пророка Аввакума, про то, как пророк удивлялся и изумлялся, как это Бог может использовать халдеев, Вавилон, для того, чтобы судить иудеев. Ну, потому что, да, в Иудее все плохо, но в Вавилоне-то еще хуже. Что это Бог призывает таких нечестивцев для того, чтобы нас судить. Мы тоже нечестивцы, но мы хоть Богом избраны. А те тоже Богом избраны, между прочим. Но они избраны Богом для особой задачи, для особой цели, особой функции. Итак, 9 глава. Елисей пророк призвал одного из сынов пророческих и сказал ему: «Опояжь чресла свои и возьми сей сосуд с елеем в руку твою и пойди в Рамов Галаадский. Придя туда, отыщи там Иуя, сына Иосафатова, сына Намесиева, и подойди и вели выступить ему из среды братьев своих, и введи его во внутреннюю комнату, и возьми сосуд с елеем, и вылей на голову его, и скажи: так говорит Господь, помазаю тебя в царя над Израилем. Потом отвори дверь, и беги, и не жди». Вам не кажется это помазание несколько странным? Елисей не идет сам. Самуил, как вы помните, в свое время приходил сам. Долгое время про помазание царя не говорилось вообще. Был наследственный переход власти, был переход власти через перевороты, но помазания не было. Про Иуя до сих пор не говорилось вообще ничего. Да и помазан он будет учеником Елисея как-то уж больно спешно. Вот помажь его и беги. Что же происходит? Я думаю, уже это краткое описание должно подготовить нас к следующим событиям. Про Иуя нигде не говорится, что он был праведным человеком. Иуй – один из самых кровавых негодяев Священного Писания. Однако Бог действует через Иуя в это время негодяев. Бог в это время призвал того, кто будет орудиями того времени, да, но совершать Божью волю. Мы порою ожидаем от Божьего помазанника чего-то особенного, сверхъестественного. В данном же случае Бог действительно помазывает негодяя для конкретной цели, которую никто в этом негодяйском обществе больше исполнить не мог. Смотрим, как это произошло. 4 стих. «И пошел отрок, слуга пророка, в Рамов Галаадский. И пришел, и вот сидят военачальники. И сказал, у меня слово для тебя, военачальник. И сказал Иуй, для кого из всех нас?» Классно, да? Вот Иуй первым отвечает, я думаю, Бог его на это побудил. А отрок ведь даже его по имени не называет. Читаем дальше. И сказал он, да тебя, военачальник. Опять-таки ни названия по имени нет, ничего. 6 стих. И встал он, и вошел в дом. И отрок вылил елей на голову его и сказал ему. А теперь смотрите внимательно, что говорит ему отрок. Так говорит Господь Бог Израилев. Помазаю тебя в царя над народом Господним, над Израилем. А дальше слова, которые, я думаю, говорил еще и Елисей. Они просто не описаны были здесь. Но, возможно, Господь в тот самый момент через этого отрока, через этого юного пророка открыл свою волю дальше. Вот помазаю тебя не просто, чтобы это было, но совершенно конкретной целью. 7 стих. И ты истребишь дом Ахава, господина твоего, чтобы мне отомстить за кровь рабов моих пророков и за кровь всех рабов Господних, павших от руки Изавели. И погибнет весь дом Ахава, и истреблю у Ахава мочащегося к стене и заключенного и оставшегося в Израиле, и сделаю дом Ахава, как дом Иеровоама, сына Наватова, и как дом Ваасы, сына Ахиина. И Изавель же съедят псы на поле Изриэльском, и никто не похоронит ее. Вот такое пророчество. Жутко? Мне тоже. Дальше будет еще жутче. Это страшные времена, и Бог избирает Иуя для того, чтобы совершить страшные дела. Во времена праведников будут праведники. А здесь уж кто есть. Читаем дальше про вот этого ученика-пророка. «И отворил дверь и убежал». Нравится? Мне нет. 11 стих. Иуй проявляется как подлинный негодяй. «И вышел Иуй к слугам господина своего, и сказали ему, с миром ли, зачем приходил этот неистовый к тебе?» И сказал им, вы знаете этого человека и что он говорит? И сказали, неправда, скажи нам. То есть он пытается уйти от ответа. Ему говорят, не-не-не, ты все-таки расскажи. И сказал он, то и то, сказал он мне, говоря, так говорит Господь, помазаю тебя в царя над Израилем. Интересно, что дальнейшие подробности Иуй не открывает. Он тоже останавливается ровно здесь. И вот люди, которые окружали его, поняли две вещи. Во-первых, они уже знали, что Иорам болеет. И причем эта болезнь серьезна. Во-вторых, они понимают, что вот тут им светит стать царскими служителями, царскими слугами прямо сейчас. 13 стих. «И поспешили они и взяли каждую одежду свою и подостлали ему на самых ступенях и раструбили трубою, и сказали, воцарился Иуй. Помните, друзья мои, последнее помазание, о котором мы с вами читали и говорили подробно, это было помазание Давида. Насколько не похоже вот это на то, что мы видели тогда? 14 стих. «И восстал Иуй, сын Иосафата, сына Намессиева, против Иорама. Иорам же находился со всеми израильтянами в Рамофе Галаадском, на страже против Азаила, царя сирийского. Впрочем, сам царь Иорам возвратился, чтобы лечиться в Изриеле от ран, которые причинили ему сириане, когда он воевал с Азаилом, царем сирийским. И сказал Иуй: «Если вы согласны, то пусть никто не уходит из города, чтобы идти подать весть в Изриэле». И сел Иуй на коня и поехал в Изриэль, где лежал Иорам. Ну, то есть он, видите, сам решил поехать туда, не дожидаться, когда кто-то отправится туда вместо него. И дальше. На башне в Изриэле стоял сторож, и увидел он полчище Иуева, когда оно шло, и сказал: «Полчище вижу я». И сказал Иорам: «Возьми всадника и пошли навстречу им, и пусть скажет, с миром ли». Выехал всадник на коне навстречу ему и сказал: «Так говорит царь, с миром ли?» И сказал Иуй: «Что тебе до мира? Поезжай за мною». Фактически он говорит: «Да какой тебе мир? Тут все серьезнее». И донес сторож и сказал: «Доехал до них, но не возвращается». Иными словами, посланный перешел на сторону Иуя. 19 стих. «И послали другого всадника, и он приехал к ним и сказал: так говорит царь, с миром ли?» И сказал Иуй: «Что тебе до мира? Поезжай за мною». И донес сторож, сказав: «Доехал до них и не возвращается, а поездка как будто Иуя, сына Намесиева, потому что он идет стремительно». И тут до Иорама что-то начинает доходить. 21 стих. «И сказал Иорам: запрягай. И запрягли колесницу его. И выступил Иорам, царь израильский, и Ахозия, царь иудейский, каждый на колеснице своей, и выступили навстречу Иую, и встретились с ним на поле Навуфея, изрельтянина. И когда увидел Иорам Иуя, то сказал: с миром ли, Иуй? И сказал он: какой мир при любодействии Иезавели, матери твоей, и при многих волхвованиях ее?» Я хочу остановиться здесь на минутку. То, что делает Иуй, это, конечно, послушание Божьему Слову. Но, понимаете, он был бы праведником, если бы он сделал это раньше. Он был бы праведником, если бы он поддержал пророков Божьих. В данном же случае Иуй становится нечестивым сосудом, который по своему желанию, по своей власти призывает и использует сам Бог. Вот смысл жизни Иуя в данный момент. 23 стих. «И поворотил Иорам руки свои, и побежал, и сказал Ахозии: измена, Ахозия!» Я напоминаю, что Ахозия — это южный царь, такой же негодяй, как сам Иорам. И вот Иорам и Ахозия вступили в союз, и сейчас Иуй, тоже, между прочим, негодяй, выступает против них. Однако Иуй при этом исполняет Божью волю. 24 стих. «А Иуй натянул лук рукою своею и поразил Иорама между плечами его, и прошла стрела через сердце его, и пал он на колеснице своей». Я не буду сейчас комментировать, я расскажу только небольшую историю. Как-то мне довелось быть в доме у молодого человека, которого избили. Он попал не в ту компанию, он был верующим, он был из церкви. Но он связался с людьми, с которыми не нужно было связываться. Вот он напился, и его избили и ограбили. И вот когда я был у него в гостях, я видел в этом человеке покаяние. И сказал он мне такие слова. Он говорит: слушай, это эти ребята, они, конечно, негодяи, они сволочи. Но Бог послал их в мою жизнь, чтобы меня обратить. Да, друзья, такое тоже бывает.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
36 стих. «Истинно кровь Навуфея», — продолжает говорить Иуй. «И кровь сыновей его видел я вчера, — говорит Господь, — и отмщу тебе на сём поле. Итак, возьми, брось его на поле по слову Господню». То есть фактически сам Иуй становится на какое-то время Божьим пророком. 27 стих. «Ахозия, царь иудейский, увидев сие, побежал по дороге к дому, что в саду, и погнался за ним Иуй и сказал: «И его бейте на колеснице!» Это было на возвышенности Гур, что при Ивлеаме, и побежал он в Мегидон и умер там». Это вторая уже смерть. А дальше третья. И это самое страшное место, самое жестокое место во всем Священном Писании. 30 стих. «И прибыл Иуй в Изриэль, и Изавель же, получив весть...» Стоп, остановимся на минутку. Та самая Изавель, вдова Ахава, та самая Изавель, которая когда-то пленяла всех своей красотой, та самая Изавель, которая была самой мерзкой женщиной на протяжении, пожалуй, всей истории человечества. Та самая Изавель, которая была готова убить пророка Илью. Та самая, которая привезла в Израиль около 1000 лжепророков. Это пророки Ваала и пророки Астарты. Та самая Изавель, которая увела Израиль от поклонения Богу. И вот она встречает Иуи. Я думаю, она уже знает о том, что происходит. Изавель пытается очаровать Иуя как женщина. Мы читаем в 30 стихе. «Изавель же, получив весть, нарумянила лицо свое и украсила голову свою, и глядела в окно. Когда Иуй вошел в ворота, она сказала: „Мир ли Замврию, убийце государя своего“?» Она фактически намекает на тот переворот, о котором мы с вами уже читали, и который описан в третьей книге царств. «Мир ли? С миром ли ты идешь?» — сказала нарумяненная, только уже не молодая девочка. А она ведь к тому времени 23 года как бабушка. И никакие ее женские чары и никакое сравнение с Замврием уже не работают. Вот Иуй расправляется с ней абсолютно холодно. «И поднял он лицо свое к окну и сказал: „Кто со мною? Кто?“ И выглянули к нему 2-3 евнуха. И сказал он: „Выбросьте ее“. И выбросили ее. И брызнула кровь ее на стену и на коней, и растоптали ее. Пришел Иуи, ел и пил, и сказал: „Отыщите эту проклятую и похороните ее, так как царская дочь она“. И пошли хоронить ее, и не нашли от нее ничего, кроме черепа и ног, и кисти рук. И возвратились и донесли ему. И сказал он: „Таково было слово Господа, которое он изрек через раба своего Илью фесфитянина, сказав: „На поле Изриельском съедят псы тело Изавели. И будет труп Изавели на участке Изриельском, как навоз на поле, так что никто не скажет: „Это Изавель“». Жутко! Да. Дело в том, что фактически Иуй становится здесь хирургическим скальпелем. Вот его функция. Дальше больше. 10 глава. «У Ахава было 70 сыновей в Самарии, и написал Иуй письма, и послал в Самарию к начальникам изриельским, старейшинам и воспитателям детей Ахавовых, такого содержания: „Когда придет это письмо к вам, то так как у вас и сыновья господина вашего, у вас же и колесницы, и кони, и укрепленный город, и оружие, выберите лучшего и достойнейшего из сыновей государя своего и посадите на престол отца его, и воюйте за дом государя своего“. А если бы только начало, это бы можно было принять за приятную новость. «Воюйте!» — говорит он. Они испугались чрезвычайно и сказали: «Вот два царя не устояли перед ним. Как же нам устоять?» И послал начальствующий над домом царским и градоначальник, и старейшины, и воспитатели к Иую сказать: «Мы рабы твои, и что скажешь нам, то и сделаем. Мы никого не поставим царем. Что угодно тебе, то и делай». Не дают ему карт-бланш. Ему не нужен был карт-бланш. Он вообще-то ни у кого не должен был спрашивать. А тут он еще издевается над ними. И написал он к ним письмо во второй раз такое: «Если вы мои и слову моему повинуетесь, то возьмите головы сыновей государя своего и придите ко мне завтра в это время в Изриэль». Я пропущу несколько стихов, 9 стих. «Поутру он вышел и стал, и сказал всему народу: „Вы невиновные. Вот я восстал против государя моего и умертвил его. А их всех кто убил? Знаете же теперь, что не падет на землю ни одно слово Господа, которое он изрек о доме Ахава. Господь сделал то, что изрек через раба своего Илью, и умертвил Иуй всех оставшихся из дома Ахава в Изриэле, и всех вельмож его, и близких его, и священников его, так что не осталось от него ни одного уцелевшего“. Это вот один дом, дом Ахава. Идем дальше, 12 стих. «И встал, и пошел, и пришел в Самарию, находясь на пути при Беф-Экеде пастушеском, встретил Иуй братьев Ахозии, царя Иудейского, и сказал: „Кто вы?“ Они сказали: „Мы братья Ахозии, идем узнать о здоровье сыновей царя и сыновей государыни“. Они ничего еще не знали, они были вообще не в курсе. 14 стих. «И сказал он: „Возьмите их живых“. И взяли их живых и закололи их, 42 человека, при колодезе Беф-Экеда. И не осталось из них ни одного». Опять мы не видим Иуя в молитве, мы не видим Иуя в покаянии, мы не видим Иуя ни в чем, кроме постоянного вот этого убийства. «И поехал оттуда, и встретился с Ионадавом, сыном Рехавовым, шедшим навстречу ему, и приветствовал его, и сказал ему: „Расположено ли твое сердце так, как мое сердце к твоему сердцу?“ И сказал Ионадав: „Да, если так, то дай руку твою“. И подал он руку свою, и приподнял он его к себе в колесницу, и сказал: „Поезжай со мною и смотри на мою ревность о Господе“. Опять ни один по-настоящему праведный человек вот такого не делал. У Иуя показушная ревность. Да, он исполняет волю Божию, но... Здесь есть одно большое «но». Читаем дальше. Он приехал в Самарию, и он решает разобраться с пророками Ваала. Он как будто устраивает жертвоприношение Ваалу. Он собирает всех пророков Ваала. Делается всесожжение. Кстати, перед этим он убеждается, что пророков Бога Яхве в этом собрании нет. И вот 25 стих. Всесожжение совершено, все вроде бы нормально. 25 стих. «Когда кончено было всесожжение, сказал Иуи скороходам и начальникам: „Пойдите, бейте их, чтобы ни один не ушел“. И поразили их острием меча, и бросили их скороходы и начальники, и пошли в город, где было капище Ваалова. И вынесли статуи из капища Ваалова и сожгли их“. И опять-таки, вроде бы все хорошо, все замечательно. Во-первых, уж слишком жестоко. Во-вторых, Иуй разрушитель, он ничего не созидает. Ну и конечный уже ответ на вопрос, что здесь не так. 28 и 29 стихи. «И истребил Иуй Ваала с земли израильской». Да, вот этого бога, которого в свое время принесла сюда Изавель, укрепила здесь Изавель, он истребил. 29 стих. «Впрочем, от грехов Иеровоама, сына Наватого, который ввел Израиля в грех, от них не отступал Иуй, от золотых тельцов, которые в Вифиле и которые в Дане. Он избавил Израиль от более позднего идолослужения, но так и не помог Израилю вернуться к поклонению Яхве. Он просто сменил одну ложь на другую, более древнюю. Кстати, никогда еще в жизни древность не делала какое-либо учение или поклонение правильным. Продолжим в следующий раз. Пока, всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.